18.00. Уважаемые коллеги, давайте начнем наше заседание. Сегодня у нас необычное, я бы сказал, хотя и не первый раз мы обсуждаем эту тему, но еще раз об инкарнации при мечании современное исследование, заставляет полагать, что мы узнаем нечто новое. Докладчик Анатолий Фиксман.
Да.
Пожалуйста.
Значит, я специально начал еще один курс, еще одну лекцию по реинкарнации. Весь вопрос в том, что очень интересно просмотреть.
Если можно немножко на полтона выше, да?
Громче, точнее.
На пол децибела.
Да. Сможет. Ты знаешь, Эльдарбек, я тебе посоветую не на пол децибела выше, а на пол децибела ближе. И тогда тебе будет слышно. Так вот. Но я решил сейчас еще раз вернуться к этому вопросу. Сначала с точки зрения исторической. Вообще идея реинкарнации, она очень древняя. Это, во-первых, это была это основополагающая идея восточных религий. Индусская философия, она вся основывалась на идее реинкарнации. Но самое интересное в том, что вот эта идея стала переходить из рук в руки, если так можно выразиться. Она перешла потом в буддизм, она потом перешла в идею каббалы, и самое интересное, что она даже перешла в идею христианства. Но один из соборов продумал, что, значит, будет нести эта реинкарнация для бедных слушателей христиан, решил от нее отказаться. И практически сейчас в христианстве в некоторых направлениях она есть, но в основном ее не существует. Значит, чем вообще интересна сама идея реинкарнации? Весь вопрос в том, что за последние годы было проведено огромнейшее количество исследований в этой области. То есть они исследования, это уже не десятки, не сотни, а это уже измеряется тысячами. Причем самое интересное в том, что брали только те случаи реинкарнации, которые можно было подтвердить или фактологически, то есть как факт с изучением факта, или документально. Ну, в каком плане я имею в виду документально? Когда человек, например, вспоминал прошлую жизнь, что он где-то был, в каком-то замке, а того замка вообще нет. Но когда начинали поднимать архивные документы, то практически план того замка, где была та женщина, он был полностью совпадал. Совпадал с той комнаты, где что-то случилось и так далее. То есть вот это я называю документально. Так вот, тысячи случаев реинкарнации, которые сейчас рассматриваются, они настолько подтверждены, что сомневаться в самом факте реинкарнации сейчас уже не приходится. Хотя есть самый интересный вариант. Ведь сама идея реинкарнации, то есть переселения души, она должна все-таки держаться на самой душе, есть ли она. Так вот, факт существования души, с точки зрения научной, еще не подтвержден. Хотя сейчас какая-то группа американских ученых сказала, что она знает те частоты, на которых она должна формироваться, и они хотят построить ловушку для душ. Но, знаете, так как это было в интернете, это может быть чиндач и нет, я не знаю. Но это только была единственная статья. Все остальные как говорится, это только предположительно. Хотя вся эта работа началась после опубликования работы Раймонда Моуди. Значит, это врач, который работал в реанимационном отделении, и он решил начать исследовать, как говорится, интервью брать у людей, которые были в состоянии клинической смерти. И оказалось, что вне зависимости от того, какого верования был человек, и вне зависимости от того, верил он в высшие силы, не верил, есть какие-то общие принципы, что случается с человеком после его смерти. Но самое интересное в том, и это тоже то, что это потом начал проверяться, что сознание человека оказалось, что не прекращается после его смерти, после остановки деятельности мозга. Вот это очень интересно, потому что, в принципе, известно, что мозг перестает там функционировать где-то 5-6 минут. Если нет кровоснабжения, он перестает действовать. Оказалось, те случаи, которые были исследованы, там время доходило до получаса с обратным возвращением. Но самое интересное другое, что даже после окончания клинической смерти человек мог сказать, как он путешествовал по территории. То есть он мог сказать, что он был дома, что он видел, как, с кем говорила его жена, чем было платье его подруги и так далее. Когда стали вот уже исследовать этот вариант более внимательно, под это дело подключились очень много клиник. То есть это не одна клиника, не две, даже не десяток. Очень много медицинских клиник стало этим делом заниматься. Но в связи с тем, что очень много было, мягко говоря, сомневающихся, стали рассматривать только случаи, которые могли быть подтверждены, опять-таки, или документально, или фактологически. То есть, например, если человек говорил, что я умирал, и давление здесь было, вот здесь стрелка стояла на такой-то вещи, то проверяли по времени, где стрелка действительно стояла. Если говорил, что он был дома в такое-то время, до такого-то времени, то проверяли дома, что там было и так далее. То есть факты должны были сходиться. Все остальные факты не рассматривались. Вот все эти исследования привели к тому, что интерес вот к этому направлению очень сильно вырос. Но это естественно, потому что есть вещи, которые вроде бы подтверждаются с одной стороны, а с другой стороны непонятно почему. И здесь я хотел бы вернуться к одной очень интересной вещи, которой вообще грешит наша современная наука. Понимаете, такое ощущение, что она начинает рассматривать только те варианты, которые, как говорится, где проще всего искать предмет. Там, где светло, а где темно, лучше не смотреть. И так современная наука, она начала рассматривать только те вещи, которые она может определить, которые она может каким-то образом объяснить. А вещи, которые она не может объяснить, проще всего сказать, что их нет на самом деле. Это касается практически всех областей науки, не только психологии. Это вот сейчас особенно это касается археологии, потому что колоссальнейшее количество фактов, которые сейчас открываются или подвергаются сомнению, они не сходятся с тем, как сейчас трактует современная история. Факт развития эволюции не сходится с тем, как трактует история. Развитие человека. То есть это практически по всем направлениям научной мысли получается, что то, что принято, и то, что фактически есть, они расходятся. Это тоже, в принципе, понятно, потому что очень многие университеты, очень много профессоров, она получает средства за какие-то виды исследований. И если исследования касаются тех областей, где они не могут получить гранты или финансирование, то, в принципе, проще всего сказать, что их нет на самом деле. И поэтому очень многие направления стали, мягко говоря, затихаться. Это касается практически всех направлений парапсихологии. Хотя, если говорить достаточно предметно, то этим занимаются и занимались спецорганы, они и сейчас этим занимаются, но практически в обычной печати и в обычных исследованиях практически этого нет. Эта же вещь касается и реинкарнации. Значит, было два человека, которые, ну скажем так, посвятили системе реинкарнации всю свою жизнь. Это швед Эриксон и американец Ньютон. Значит, они немножко в разных направлениях, но очень интересно. Эриксон, он начал исследовать фантазии детей до 6 лет. И оказалось, что до 6 лет очень многие, то, что считается фантазиями детей, это и есть воспоминания прошлых жизней. Причем это вот именно проверялось именно так, как я вам сказал, только по фактологическим вещам. Ну, там идея была такая, что, например, есть девочка, это было в Индии, она росла и сказала, что она была мамой в таком-то городе. У нее там есть дети и муж. Ну, а так считали это все детской фантазией, но так как эта фантазия повторялась, эту девочку решили свести в этот город. Самое интересное в том, что она великолепно ориентировалась в этом городе. И когда ей показали фотографии той семьи, куда она привела, она по именам назвала всех. И все их родственные связи, где, когда, сколько лет и так далее. И потом подошла к мужчине и сказала: я твоя жена, которая умерла тогда-то. То есть совпадение такое, ну скажем, банальное совпадение, кроме реинкарнации, практически не придумать. То есть, вот факты, которые начали смотреть, они были именно такого свойства. То есть, Эриксон за свою жизнь, как говорится, имел дело, по-моему, с 3000 детей и так далее. То есть у него был очень большой объем работ. И самое основное, что это было дело его жизни. Он на это дело потратил где-то около 50 лет. Я не помню сейчас, сколько лет это было. То есть возник тогда второй вопрос. Предположим, что есть реинкарнация. А как она происходит? Почему вдруг душа одного человека начинает внедряться в другого человека? И вообще, и какой в этом смысл? И есть ли это в этом смысл? И вот этой работой занялся Майкл Ньютон. Он, значит, кто такой Майкл Ньютон? Это врач, психотерапевт, который тоже посвятил этому вопросу где-то больше 50 лет своей жизни. Самое интересное в том, что когда я смотрел интервью с Майклом Ньютоном, он, когда начинал эту работу, он вообще, если, как он сказал, был вообще неверующий, атеист. И он вообще считал, что такие вещи, как реинкарнация, в принципе, быть не могут. Но в связи с тем, что ему приходилось иметь дело с людьми, у которых были определенные патологии, которые не могли быть объяснены современным настоящим состоянием медицины, он начал пытаться найти эти причины в прошлом. А так как он для этого был профессиональным психотерапевтом, который умел вводить людей достаточно в глубокий гипноз, он начал пытаться выяснять, где это могло быть в прошлых жизнях. Вначале было точно так же, как сейчас куча психотерапевтов, которые бегают по территории мира их в огромном количестве. И оказалось, что очень многие травмы, особенно психического вида травмы, особенно фобии, кто-то боялся воды, кто-то боялся самолетов, кто-то боялся чего-то, это были необъяснимые фобии. Оказалось, что если делать регрессивный гипноз с введением прошлой жизни, то это оказывались причинами травм в прошлых жизнях. То есть, например, был человек-японец, он боялся самолетов. Оказалось, что в прошлой жизни он был солдатом японской армии, которого самолеты расстреляли. И причем самое интересное в том, что на том месте, где были вот смертельные ранения, в этой жизни у него образовались какие-то очень странные родимые пятна. И что, кстати говоря, очень часто бывает, как оказалось. Особенно это было касалось детей. Причем самое, если брать детей по работам Стивенсона, то вот эти воспоминания, они фактически сохраняются у них до 6 лет. Вот после 6 лет они как бы растворяются, забываются ребенком. Так вот, следующий вопрос, так как это было не у одного Майкла Ньютона, а уже много работало здесь, ему как-то удалось в одной из практик, когда он вел гипноз ретроспективный, была одна женщина, которая чувствовала ужасную тоску. Вот она необъяснимую тоску чувствовала, и он никак не мог понять, за счет чего. Вот вроде все нормально, у него все едино нормально, все вокруг нормально. А вот общая внутренняя депрессия все время сохранялась. И он как-то случайно ей сказал, а что такое, у вас не хватает каких-то группы или что? Она полудала, говорит, у меня есть родственные группы там-то, там-то. И тогда он решил ввести ее очень глубокий гипноз. И начал спрашивать ее, что у нее было до того, как она родилась заново. То есть это был первый человек, который стал интересоваться не прошлыми жизнями, а что было вот с этой душой между жизнями. Как она вообще попала в новое рождение. То есть начал пытаться разобраться в этом механизме. Сам механизм, который здесь есть, здесь совершенно понятно, что если отвергать всю, как говорится, теологическую настройку, она имеет какое-то чисто физическое преломление. То есть есть какой-то физический механизм, который этому способствует. Но оказалась следующая вещь, что так как уже вот этот сам метод введения гипноза был опробован, он стал испытывать этот метод гипноза почти ко всем своим пациентам. А так как у него жизнь была достаточно длинная, он жил там больше 90 лет, а начинал достаточно с молодого возраста, то вот это исследование растянулись на десятилетия. И за эти десятилетия он, естественно, у него было огромнейшее количество пациентов, которых он интервьюировал. Книги, которые он написал, на большинстве своем состоят не из мнений Ньютона, а из интервью. Интервью со своими пациентами. Только потом, после интервью, он пытался каким-то образом это осмыслить. Что оказалось? Оказалось, что вот эти интервью, которые стал получать оттуда, они не зависят от веры, верит человек или нет. Они не зависят от национальности. Они не зависят от возраста. Но самое интересное в том, что они все зависят только от одного. От уровня той души, которая попала туда. Оказалось, что есть разные уровни этих душ. То есть они не просто так там соединяются. Второе, что есть, что оказалось, что есть цель у этих душ. Цель воспитания каких-то свойств. Самое интересное, что когда я уже начал смотреть с другой стороны, точно так же, один к одному, по работам с Ньютоном, точно так же было описано в Кабале. Один к одному. То есть, та же самая реинкарнация, та же самая, как говорится, идея, для чего это нужно, кому это нужно, и что должно с ними делать. Так вот, вот этот смысл, он, совершенствование, он, естественно, достигался на разных уровнях, разными путями. Потому что каждая душа, как говорится, имела какие-то свои собственные потребности, собственные недостатки. То есть, и самое интересное в том, что был сначала анализ, что тебе нужно, что тебе не хватает. И только после этого была система воплощения. Самое интересное, в книгах Ньютона очень подробно расписаны системы, каким образом происходят вот эти самые воплощения. Как они происходят. И очень интересный вывод там, что каждый из нас как бы представляет из себя симбиот. Вот в каждом из нас есть две составляющих. Это система, которая идет за счет наследственности, это наша общая система, и душа, которая начинает с ней соединяться и создавать некоторую общность. И, кстати говоря, если сейчас брать очень многие книги, особенно по иудаизму, то там четко сказано о двойственности души, что душа имеет двойственность. Она как, и то, что Фрейд говорил еще, что есть ид, эго и суперэго. То есть есть внутренняя составляющая человека, есть всадник эго, есть суперэго, внешняя часть. Так вот, это было очень интересно, потому что практически замкнулась вот здесь та информация, которая была совершенно в разных источниках. Источники были совершенно разные, а информация фактически была одинакова. Причем эта информация была не для евреев, не для русских. И не для негров, и не для индейцев. Она была общая. Общая для людей. То есть каждый человек имеет в себе генетическую составляющую и имеет составляющую вот этого духа, высшего существа, духа. Второе, что тоже было поразительно, что каждый человек имеет не только вот душу, как у нас есть, а есть так называемое высшее я, общая душа, которая, вот та идея, которая говорит, что человек был един с Творцом, она фактически начала подтверждаться в работах Ньютона. То есть каждая душа, она едина с Творцом, и она выделяет из себя часть, которая воплощается. Причем самое интересное в том, что есть понятие возраста души, есть понятие очень многих вещей, которые, как говорится, были неизвестны до работ Ньютона. Я вообще советую вам просто с этими двумя книжками познакомиться. Если будет интересно, я вам дам ссылки на сайт, на книжки, в которых можно их прочитать.
Сейчас вслух скажи до автора.
Майкл Ньютон. «Путешествие души».
Майкл Ньютон. «Путешествие души».
Да. Я вам ссылку дам конкретно. Потому что, в принципе, это можно через Google найти. Конечно. А у меня просто есть конкретно ссылка на книгу саму. Можно через Google совершенно спокойно. Она скачивается совершенно спокойно, без всяких. Там нет авторских прав и так далее. Самое интересное в том, что Майкл Ньютон, он очень пожилой человек, ему было очень жалко, чтобы вот его работы не пропали. И он написал третью книжку. Третья книжка, она была написана для профессионалов, для врачей. Каким образом всю технику гипноза, чтобы люди могли повторить то, что он делал. И этому посвящена третья книжка. Это чисто профессиональная книга, которая учила врачей этой технике. Сейчас, в связи с тем, что эта книга уже достаточно давно прошла, есть очень много людей, которые занимаются этим вопросом. К сожалению, я не нашел больше таких фундаментальных книг после Ньютона, которые бы говорили о результатах исследований. Это было бы очень интересно. Хотя они наверняка есть, просто мне не попадались они. Но то, что это сейчас работы стали вестись в очень многих клиниках мира, понимаете, я хочу здесь сказать одну вещь. Ведь начиналась эта вся работа как медицинская составляющая. Это не с точки зрения идеологии, не с точки зрения реинкарнации. Эта вещь начиналась чисто как медицина, для помощи людям, которые обратились к врачу. Другой вопрос, что оказалось, что последствия этого нужно искать уже дальше. Последствия. То есть в этой книге очень подробно написано стадии, то есть что происходит с человеком в момент смерти, что происходит на первом уровне, втором, насколько это зависит от тех действий, как жил человек, как человек прожил прошлую жизнь. Очень много зависит. И есть определенные случаи, которые требуют как бы ремонта души после таких тяжелых жизней. Понимаете, к этому можно относиться по-разному. Ну, там, верить, не верить. Я когда начал читать эту книгу, и книги, вернее, знаете, сначала ее читаешь как фантастический рассказ. То есть, все это хорошо, все это интересно, но, наверное, это не про нас. Не может быть, чтобы это было вообще в принципе про нас. Да, понимаете, потому что оно настолько далеко от наших повседневных возможностей, от наших помыслов, от наших религиозных каких-то концепций. Но тем не менее, оказалось, что это факт. Я хотел в своей лекции сначала привести кучу примеров по реинкарнации, там, ролики сделать, все. Но я решил, что не стоит сейчас этим заниматься. Почему? Потому что случаев конкретных, подтвержденных случаев реинкарнации такое количество, что выбирать из них какие-то штучные варианты, которые можно говорить, а может быть это так, а может быть это не так, смысла нет. Интересно сейчас то смотреть, за счет чего это может быть. Я имею сейчас, как говорится, свою гипотезу. Я сейчас ее изложу, но не знаю, насколько она продвинута или так. Просто уже была лекция не одна, и Валерия Абрамовича, и моя, что фактически окружающий наш мир – это фактически колебания. Вот весь наш материальный мир – это фактически колебания эфира. И все физические свойства, которые есть у материи, она определяется параметрами колебаний между ядром и электронами. Это объемные колебания, которые определяют физику. Но если есть колебания, особенно непериодические, то есть так называемые высокочастотные составляющие, которые тоже могут составлять из себя какие-то постоянно действующие структуры. И вот это именно то, что мы можем назвать тонким миром. Они будут также являться физическими носителями. Другой вопрос, что какие свойства, по каким структурам и как они существуют, мы, конечно, не очень хорошо понимаем. Но можно говорить о том, что они как чисто технически они существовать могут. Потому что не обязательно должны быть устойчивые структуры только на более низких частотах. Они могут существовать и на более высоких частотах. То есть я хочу вернуться к тому же вопросу, что есть какие-то физические законы, которые говорят о том, что на нашем плотном мире все дело не заканчивается. Что есть как ответственность человека за свои действия, которые были совершены в процессе жизни. Другой вопрос, что каким образом и как это накладывается на нашу окружающую действительность, это уже совершенно другой вопрос. Значит, ну, цель моего сообщения, в принципе, была в этом и познакомить вас с тем, что за понятием реинкарнация стоит достаточно серьезные, многолетние исследования. Это не есть прихоть, например, меня или кого-то другого. Это результат многолетних исследований больших коллективов людей, которые подтверждают это. Другой вопрос, что, с чего я начал, что чем недостаток нашей современной науки. Мы пытаемся очень часто начинать отвергать с налету то, что нам непонятно. Если нам что-то непонятно, значит это не существует. Не нужно этим интересоваться, не нужно этим заниматься. Особенно мне нравится, когда создали комитет по лженауке. Понимаете? То есть создали каких-то оболтусов, которые начинают говорить, что вот это правильно, а вот это неправильно. Вот надо жить вот так, а не так. Понимаете, при всем моем уважении к этим людям по их прошлым заслугам, но по их нынешним вещам у меня что-то полное отторжение, я вам скажу честно и откровенно. Ну все, спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы, да? Пожалуйста.
Вы сказали про ответственность.
Да.
Только что. Я не уловил связи между всем, что вы сказали до этого, и какой-то ответственностью.
Да сейчас скажу. Значит, в самой работе Майкла Ньютона первое, с чего начинается работа души там, это просмотр его жизни во время нашего воплощения. И в зависимости от нее делается следующее воплощение, делаются какие-то следующие вещи. Значит, в принципе, нет таких ответственностей, которые... Это очень интересно. То есть понятия, которые у нас вот до сих пор были, рай, ад и так далее, там вообще не существует. Нет понятий. Есть индивидуальная ответственность, но которая не, при этом не персонифицируется на какие-то области. Еще самое интересное в том, что эти области очень часто человек сам выбирает, потому что он понимает, что он наделал ошибок. Именно ответственность идет в этом. Не ответственность, что вот кто-то идет судья сверху и придет и строго скажет, что тебе 5 лет, тебе 10, тебе 15. Понимаете, такого нет. Там есть смысл. Смысл в том, чтобы была эволюция души, то есть совершенствование.
Ясно. Теперь тогда в связи с этим второй вопрос. Я рождаюсь на белый свет и ничего не помню, и поэтому не могу объективно эту ответственность реализовать.
Значит, я могу
если
тебе ответить.
Я, знал, что я, убил
я тебе
человека.
Могу ответить такую вещь. Да. Я сейчас отвечу тебе. Значит, когда начали разбирать случаи реинкарнации, оказалось очень много людей, которые помнят прошлые жизни. Но это оказались ужасно несчастные люди. Несчастные. Почему? Потому что тяжести прошлых жизней, тяжести своей смерти, тяжести потери своих близких, это нужно нести на следующую жизнь. И по большому счету, я думаю, что вот эта амнезия, которая дана нам, она нам просто дана на во спасение, во благо. Не дай Бог иметь это.
То есть я, на самом деле, если живу нормальной
это
жизнью...
Это уже не вопросы, да?
Если оставим я живу это. Нормальной жизнью, я счастливый человек, и мне не обязательно нести ответственность и помнить.
Саш, нет, ты... оставим это на дискуссию, да, ладно?
Да. Да.
Нет, будет время у нас, да, от да. души можно.
Нет, я могу сказать только, у нас просто был дискус на эту тему, я могу сказать только такую вещь на это, что человек, когда уже освобождается, он в принципе понимает, что ему недостаточно. Вот люди, и те высшие, которые есть там, помогают ему в этом, они просто помогают ему это осознать. Другой вопрос, что не все люди это могут сделать. И естественно, есть определенные человеческие качества, которые все равно должны соблюдаться там. Недаром, например, есть 10 заповедей, которые говорят какие-то моральные принципы.
Пожалуйста.
Ну вот в связи с этой лекцией.
Что?
Я с этой лекцией в связи. Я в детстве лет в 5 или в 6 знал, как прививают там яблони, какие разрезы. То есть я нигде не мог читать, но мне это все было известно.
Ну, Так до 6 лет это в основном так оно и есть.
Это странно, я вот...
Почему? Так, так и есть.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня два вопроса. Один я короткий. Возможно ли, вот как некоторые предполагают, реинкарнация, скажем, человека в животного в последующем? Или наоборот?
Вы знаете, значит, я очень интересовался этим вопросом. У индуистов это является правилом. Но, во всяком случае, среди тех, кто был обследован Ньютоном, ну, это было где-то больше 5000 человек, там было огромнейшее количество людей, да? Ни одного не было случая.
Ни один не был свиньей.
Да, да. Человек, человек, один человек, какая бы он ни был собака, все равно он рождается именно человеком.
Ну, а собак не исследовали.
Что?
А собак не исследовали.
Нет, просто не попадались.
Не попадали. Извините, пожалуйста,
второй вопрос.
Второй вопрос. Значит, в любом научном труде, вот, насколько я знаю, существует научное положение. Их может быть одно, несколько научных положений, которые лежат в основе данного труда. Ну, например, та же гипотеза Большого взрыва. Вот есть такое, и на ней основывается уже все остальные.
Есть ли такое у Ньютона?
Да. Есть ли такое научное положение вот, в том, что вы сегодня рассказываете? Нет.
Понимаете, к сожалению...
Нету и быть не
может. Почему
не
может? Понимаете, весь вопрос в том, что... Давайте смотреть, что такое есть вообще психиатрия, психология.
Экспериментально.
Скажите мне, пожалуйста, вот приходит человек... У нас есть научное положение, псих он или шизофреник, или он нормальный?
Обязательно.
Есть. Есть. Ну, но какие они?
Самые научные нормальные.
Нет, не научные. Они экспериментально выведены.
Ну, здесь уже, может быть, понимаете, в чем дело?
Дискуссия.
Я пример приведу, когда у нас, мы на семинарах у нас обсуждали. Вот, например, такое научное положение, чтобы ружье стреляло из-за угла, надо ствол согнуть на 90 градусов. И точно так же и психология. Чтобы определить то-то, то-то, надо сделать то-то. Вот,
вы знаете, я скажу так. В настоящее время ученые еще не научились сгибать дуло.
Я ваш вопрос немножечко, если позволите, я немножко в другой плоскости. А является ли метод Ньютона научным? Вот в такой...
Вы знаете,
на больную мозоль ты не наступай.
Вы знаете, я скажу так. С точки зрения научности, современного понимания научности, он не является научным. Я скажу почему. Потому что мы не можем задать систему воспроизводимости. То есть каждый человек имеет свою индивидуальность. Если мы будем смотреть двух людей, это будут две совершенно разных системы, которых нельзя в принципе сравнивать между собой. То есть система воспроизводимости в том виде, как требует современная наука, мы дать не можем. Систему именно воспроизводимости.
Понятно, да? Хорошо. Ваш вопрос.
Мне понравился доклад, интересно изложен. Но вот мне не совсем понятно, сомнения какие-то есть. В самом начале доклада вы сказали, что наукой не установлен факт существования души.
Нет.
Не установлен. Но установлено, что душа делится на две половинки, что душа реинкарнирует, но самого факта... Наличие души нет.
А понимаете, такое? Есть вопрос в том. Я специально это сказал. И специально вызвал ваш вопрос. И скажу почему. Потому что факт наличия души с точки зрения экспериментального подтверждения на сегодняшний день. Нет. То, что сейчас пытаются сказать, что она весит там от 6 до 21 грамма, что сейчас есть ловушка для души, на мой взгляд, это во всяком случае, когда пытались...
Ловушка для душ – это христианство.
Да, это вообще...
Чем занимается церковь?
Нет, там еще лучше. Там вообще было сказано так, что мы сейчас сделаем ловушку, потом найдем труп, куда мы его запихаем, эту душу. Ну, я как бы оставлю эту вещь на авторов.
Ясно.
Я попробую ответить на вопрос.
Ну, я понял.
Но здесь вопрос другой.
Что ответ?
Мы иногда можем смотреть по внешней реакции. Вот, например, сам факт реинкарнации мы можем каким-то образом фактологически подтвердить. Фактологически.
А вот то, что...
Нет. А вот то, что насчет души и сознания, значит, то, что есть в работах молоди, и то, что есть в последующих работах, после уже которых вышли молоди, то, что сознание не прекращается после смерти, на самом деле, хотя этот факт имеет значение, но когда мы говорили в кругу медиков, они говорят такую вещь, что еще совершенно непонятно, что может быть в процессе умирания клеток, какие могут быть галлюцинации, и не является ли это свойством мозга видеоидизировать и даже, ну как бы сказать, продолжать дальше свое существование на какой-то период времени. То есть для нас этот вопрос, мы не можем это подтвердить чисто в научном плане, но чисто регистрационном то, что было, эта работа была проведена в очень большом количестве клиник. Где-то больше, по-моему, 25 клиник мира, ведущих клиник мира, пытались заниматься обследованием людей, которые были в состоянии клинической смерти. Есть очень много интересных работ на эту тему. Но чисто если брать с научной точки зрения, чтобы мы могли каким-то образом зафиксировать это, все-таки реинкарнацию как-то можно зафиксировать за счет следующих действий. А здесь мы можем говорить насчет разных вещей.
Понятно.
Да, пожалуйста. Хорошо, следующий ваш.
Я тут по поводу ответственности вы говорили, да? Ответственность перед кем-то, что есть нечто какое-то идеал или какой-то такой, ну, ответственность перед кем?
Борец, конечно.
В буддизме есть такой понятие, когда
вы знаете,
душа достигает.
Я тогда немножко коснусь этого более подробно. Значит, один из вопросов, который задавался в процессе интервью, а вы видели Бога? Есть ли Бог? Вот задавал просто в лоб, но там же было много интервью, его интересовалось, есть ли Бог? Значит, очень интересный ответ. Он мне показался очень интересным. Никто из нас Бога не видел. Но все из нас чувствовали его присутствие. То есть вот есть какая-то высшая сила, присутствие которого душа чувствует. Но с точки зрения визуальной не видел никто.
Ну как в первом храме была община,
организующая сила какая-то.
Да, то есть есть какой-то смысл, я сейчас еще повторюсь, есть какой-то смысл в этой эволюции души. То есть она не просто так должна улучшаться и переходить из одного уровня в другой, более высокий, более высоких вибраций. Это, очевидно, есть какой-то более высокий и глубокий смысл в этой эволюции. Какой? Трудно сказать.
Аша, пожалуйста, ваш вопрос. Я дам, но она давно уже тянет руку. И...
Когда при вот этих исследованиях брали просто случайных людей или тех, которые, это первое, которые проявляли какие-то или говорили о чем-то, это один вопрос. Или брали просто первых попавших
нет,
людей?
Нет, значит, я попробую вам сказать. Он врач. Никаких выборок не было. Он брал пациентов с проблемами.
Это и есть выборка.
Ну да.
То есть, практически,
тоже выборка.
Тоже выборка, можно говорить.
Своеобразно, ну, смотрите, да. Это информационный процесс, как если считать, как в этилической реинкарнации. А мы знаем о наследовании свойств через много поколений. Причем иногда идут очень интересные свойства.
Простите, это вопрос или уже...
Это вопрос.
Нет, я хочу... Да. Я пытаюсь понять вопрос.
Да. Задайте вопрос так, чтобы было.
Дайте же мне сказать. Да? Три раза вы спросили вопрос, не вопрос. Не забирайте мое время. Значит, смотрите.
Не забирайте наше время.
Процесс. И наследование, да, каких-то свойств, которые прослеживаются генетически даже и в одной семье, в поколениях так. Нет ли здесь перегрюста, нет ли здесь какого-то
совпадения? Нет, значит, я вам специально это сказал. Значит, фактически, каждый из нас есть симбиот. В нас есть и наследственная часть, и духовная часть. Понимаете? То есть, какая из них дает информацию для вашего повседневного осмысления, вы знаете, это уже зависит от конкретного человека, как они там в голове уложатся между собой.
Наследование, конкретные физические вещи, генетические.
Но они не были родственниками.
Определяю.
И воспоминающиеся.
Нет, там о родственниках вообще дело не может идти. Потому что там родственники
практически не было. Один японец, а другой.
Так, ваш вопрос, пожалуйста. А, да, извините, ваш, да.
Ну что это вот, пожалуйста, психологи и психотерапевты исследовали все это дело. Они какую-то нашли границу разделения между мозгом, который выполняет формально все функции, и душой, которая выполняет какие-то особые функции. Нет. То есть, что является вместилищем души? Нет. Они хотя бы приблизились?
Вы знаете, Виктор, я могу сказать так.
Один...
Нет, я сразу отвечу, попробую.
Дополнение к этому вопросу.
Ну, давай.
А сами люди, которых они исследовали, или просто по научной литературе, со своей душой когда-то встречались, или их душа как-то проявлялась взаимодействие с мозгом? То есть это взаимодействие неизбежно.
Вы знаете, я попробую ответить на этот вопрос.
Или это просто покрыто все...
Нет, не в этом вопрос. Вопрос здесь один. Ведь когда исследуют деятельность мозга, предположим, при томограммах, и пытаются там что-то найти, это не вопрос психотерапевтов. Для того, чтобы понять, как работает мозг, здесь нужны не психотерапевты. Здесь совершенно нужны врачи совершенно других специальностей. То, что я вам говорю, это исследование врачей-психотерапевтов. Они не пытались исследовать мозг. Я смотрел, теперь чисто по вашему вопросу, по исследованию мозга. Значит... Есть работа, но совершенно в другой области. Это реинкарнация вообще не касается никак. Но есть исследования, что существует некоторый какой-то общий банк данных около Земли, где наш мозг это является только перерабатывающим компьютером. То есть мы получаем откуда-то информацию, откуда-то, еще непонятно. А мозг это является переработчиком его для наших нужд. Но эти все исследования совершенно другой аспект. Я просто пока не хочу этого касаться. Реинкарнация это не касается никак.
Понятно, не касается. Я небольшую реплику позволю себе. Более того, в исследованиях мозга находили множество людей, у которых в черепной коробке вообще пустота. Или в одной половине, или вообще нет.
Да, они его академика.
Они...
Нет.
Шутка.
была водянка мозга.
Чувствует, человек еще не дорос до академика, потому что он тогда бы не
так
сказал.
Так не говорил, конечно.
Да, он так не говорил. Так вот, и эти люди вполне нормально рассуждали, обладали всеми свойствами нормального человека. Исследование Бехтеревой, которое всю жизнь на это положило, да, доказывает это, ее вывод, мозг не является источником
мысли,
что ли, там сказать, да, это посредник
трудно сказать.
Ретранслятор, это сказать проще.
Я могу сказать даже больше еще на этот вопрос ответить. Виктор.
Ага, секундочку, подождите, сейчас у него
я еще, наверное, больше скажу на этот вопрос. Весь вопрос в том, что те исследования мозга, которые сейчас ведутся, они на сегодняшний день, вот, ну, после Бехтеревой, они практически, ну, вот эту гипотезу Бехтеревой подтвердили уже фактологически. Просто говорить о том, какие виды исследования, какие что, я просто не готовился к этому вопросу на сегодняшний день, не могу.
Угу, пожалуйста, Эльдар.
Так, вы, Анатолий, скажи, пожалуйста, откуда и как вы рассматриваете информацию о частотах колебания легких тел, там, более глубоких тел? Но... Дело в том, что у физиков было такое понятие частоты Шумана. Правда, как это оперируется, что...
Он уже понял вопрос.
Гнева до радости имеет какие-то цифровые...
Я понимаю, что ты можешь делать доклад на эту тему.
Ильдар, значит, я ничего не могу сказать по частотам Шумана. Я хочу сказать совершенно другую вещь. Что... Если материальный мир является сверткой каких-то колебаний, то, что мы называем солитонами и так далее, то любой сигнал, если он непрерывный, а не дискретный, имеет высокочастотные составляющие. Это при разложении Фурье. Я просто не хочу загружать всех этими тонкостями. То есть, если мы начинаем раскладывать особенно пиковые значения колебаний, то там частоты почти до бесконечности идут, там непрерывный ряд частот. Что такое вот эти частоты, я вам сейчас объясню, чтобы было тоже понятно, что любые колебания можно представить в виде сложения синусоид. То есть, вот мы складываем синусоиды между ними, и в результате их сложения, если эта функция линейная, они образуют наш этот сигнал. Так вот, при любых пиковых, особенно если есть пиковые сигналы, есть не только составляющая низкой частоты, а более высокие частоты. И я вообще считаю, что все наши элементарные частицы, которые есть, это и есть, по большому счету, группировка вот этих колебаний, более высоких частот, тоже в устойчивой форме. Есть частицы устойчивые, есть частицы неустойчивые. И, понимаете, другой вопрос, насколько глубоко могу говорить об этой идее, я здесь не готов. Ну, по крайней мере, я просто себе представляю возможный какой-то вариант.
Да, спасибо. Правильно вас понял, что у Ньютона этого нет?
Нет.
Это относится к разряду вашего мнения.
Да, я так сказал, что это свое мнение.
Хорошо. Так, пожалуйста, еще.
Раз уж такая вот пошла...
Пьянка?
Тюрьма, да. Значит, в 7 классе у меня было такое. Вот читают задачу, а я знаю ответ. Я не знаю откуда. Это было только в 7 классе, почти целый год.
А старик Хаттабыч, не забывайте.
Вы знаете, кстати говоря, вот этот случай, который был у вас, Юрий, это, я читал про них, что такие варианты были. Причем очень редкие, но они есть. Есть вот люди, которые действительно знают ответ, но не знают как.
Да.
Просто ответ, я знаю все.
Ну, вот извлекает корень 13 степени.
Да. Нет, я ничего не извлекал.
Нет, ну, он знает, он знает ответ, но не знает, почему он такой.
Не тот реинкарнировался у вас.
Политика нашего возьми.
Так, я не знаю, только, пожалуйста. Пожалуйста.
Из иностранных языков, вот вопрос, товарищи. И я хотела бы продолжить эту тему иностранных языков.
Я вам обещаю, дам слово.
Нет, нет, это вопрос. Как вы относитесь к тому факту, что люди, которые находятся там или после болезни, или не, есть такие случаи, вдруг заговаривают на языке, который они никогда не учили, ни в инязах, ни на курсах, а эти случаи есть.
Добро.
Вы знаете, я скажу, такие случаи действительно... достаточно много накопилось. Да. Особенно за историю человечества.
Книги написаны.
Не, да. Да, там очень много. Там интересно другое, что очевидно, все-таки это какие-то щитки информационных каналов. То есть мы не знаем механизм этого. Механизм. Но это вряд ли связано с реинкарнацией. Это и все-таки, наверное, ближе связано с работой мозга. С работы, как он получает эту информацию. Потому что сейчас известны случаи, очень интересные, когда люди, которые не имеют образования, начали писать труды по математике, причем такие разделы математики, которые, как говорится, неизвестны были до сих пор. То есть, может быть, диссертацию защищать на этих трудах. А человек вообще никогда не занимался математикой. Угу. Такие случаи известны. Но, наверное, все-таки это связано с работой мозга, а не реинкарнацией. Хотя
кто знает. Я тоже самое хочу проиллюстрировать немножечко этот ваш вопрос. Почему не реинкарнация? Я, например, считаю, это может быть вполне реинкарнацией. Но реинкарнацию... надо делить на ту, которая вселилась в возрасте пренатальном, в ребенка, и сохранилась всю жизнь. Понравился ему, так сказать, ребенок, или там человек, или он хотел до конца, он реинкарнатор, захотел до конца реализовать свои планы. Он остается в теле этого ребенка. Но если допустить только... что он это сделал временно, потому что в нашей жизни не обязательно присутствует вот этот реинкарнатор, человек, который переселился в вас с детства. Он может увидеть пустоту вашей души, незанятость.
И послать вас.
И послать, и вселиться, то, что религия говорит, вселился бес.
Бес.
Да, 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 самое банальное. И вселился математик, и вселился историк, и вселился человек, который надиктовал вам тома книг, как это случилось с Рейлем.
Майкл Ньютон.
Нет, нет, Майкл Ньютон, это ученый, психотерапевт высочайшей категории, это ученый, давайте не будем его.
Он совершенно другой вопрос.
Посмотрите, как это случилось с кем?
Я могу сказать...
Это случилось, это и, значит, и Блаватская, это случилось и с Рерих, ей, она, да?
Рерих.
И вообще говоря, это не единственный случай, когда в литературных источниках встречается... удивительно точное описание прошлых столетий.
Я могу сказать еще интереснее. Значит, была книжка такая. Она, по-моему, называлась «Удивительные люди», я сейчас не помню. И там было описано очень ряд интересных случаев в жизни. Когда человека, например, начинал внедряться другой человек. Причем на время. Он на время внедряется, что ему нужно передать. Там был вариант, связанный с убийством.
И тот живой, и этот живой.
Ну
нет,
да.
Нет, кто один тот, умер. Кто этот? Один кто? Умер.
Ну один внедряется в другого.
Да.
Ну, а тот уже не живой.
Он не живой. Давайте
условно. Нет,
значит, там был какой вариант?
Реинкарнатор. Это тот, кто внедряется.
Значит, тогда я расскажу. Женщина, которая впала в кому. Когда она вышла из комы, она стала говорить другим голосом. И стала говорить, что она жила вот там-то, 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 и там-то была убита. И начала рассказывать... ну, причину убийства, кто ее убил и так далее. По этим вещам нашли убийцу. Как интересно.
Арестовали.
Арестовали, да. Его судили и так, да, далее. Это был, кстати говоря, один из самых интересных судов. Потому что признать ее как свидетеля было очень сложно. То есть пришлось искать зацепки такие уже вне ее.
Факты.
Но интересно другое. После того, как прошел суд, эта женщина, вот этот человек, который там был в ней, он исчез. Он сказал, что я свое дело сделал, еще, и стала вот она снова нормальной дочкой, там все нормально стало. Да.
То есть, такие случаи бывают. Да. Я добавлю.
Тот, кто в тюрьме оказался.
На одной из своих прошлых лекций я приводил пример с художником.
Казимир Малевич.
Казимир Малевич. Да, который переселился, то есть в которого переселилась душа
Казимир Малевич.
Нет.
Кандинский.
Это особая манера письма. Особая. И он повторил уже, значит, так, из полуиндеец, полу, так сказать, американец, полу, так сказать, европеец. Я рассказывал подробно. Значит, он все повторил. Он к роялю не подходил никогда, стал давать концерты. Он никогда не рисовал, открыл свою школу рисования. Он сделал столько полотен, сколько сделал Кандинский, и никто из экспертов не могли отличить эту манеру письма его. Это американский солдат, погибший в 1945 году, и чуть был не похоронен живым, понимаете, случайно.
Вы знаете,
таких фактов действительно настолько много, что от них нельзя отмахнуться. Вот основная идея.
Но, вы знаете, здесь есть интересный анекдот.
Как хотите.
Умеешь ты, говорит, играть на рояле? Говорит, не знаю, не пробовал.
Но думаю, что смогу.
Да, пожалуйста.
Еще один вопрос. Я лично ваше мнение. Вот в буддизме есть такое понятие, как человек, когда душа достигает совершенства, она уходит на землю, не возвращается куда-то в нирвану. И там райское блаженство. Что это может быть? Куда-то туда?
Вы знаете, я считаю так.
Куда стремится?
Куда стремится?
Я попытаюсь сказать свое мнение. Как говорится, можете кушать, можете отвергнуть. Значит, в связи с тем, что есть уровень развития души, они разные уровни. Там есть, да, то есть вот, которые мы здесь существуем, это где-то до 3-4 уровня максимум. А есть уровень там до 10. И в принципе, до какой уровня душа разовьется, это и есть ее основное желание. То есть, как карьерный рост. То есть достигнуть большего итога в своем развитии, если так можно сказать.
То есть это заданность, да? Анатолий, значит, вы ставите точку по вопросу о заданности и человеческой личности, и души тоже. Заданности.
Не понял.
Что такое заданность?
А как он сказал? А что такое совершенствование души? Ты можешь это
сформулировать?
Ты понимаешь, в чем дело? Понятие времени вообще, это вопрос очень такой скользкий, на который я плохо могу ответить. Я плохо могу ответить, что такое понятие времени. И что такое знание будущего, и что такое знание прошлого. Понимаешь, здесь были эксперименты, которые вообще меня поколебали полностью. В свое время был эксперимент по картам. Телепатию проверяли по картам Зенона, по-моему, не помню, как называются эти карты.
Корода.
Значит, там начали обнаруживать систему совпадений по вероятности. Какая вероятность там узнать вот эту карту или такую-то карту и так далее. Так вот, оказалась очень интересная вещь, что те, кто принимал эту информацию, знали ее еще до того, как ему передавали. То есть после этого эти эксперименты просто не проводили. То есть понятие времени, вот этого предвидения, откуда оно развивается, как оно случилось, это... Я даже не хочу этого вопроса пока касаться, потому что я не готов даже близко
подойти. Я тоже немножко прокомментирую здесь. Дело еще вот в чем. Далеко не всякая душа стремится реинкарнироваться. Да. Для того, чтобы это сделать, надо пройти три уровня. Если вот по Ньютону, Майклу Ньютону, то он пишет об этом уровне, о уровне подготовительном. Потом в его книге есть описание некоторых из его подопытных, так сказать, людей о том, что они еще экзамен сдавали перед судом троих. Там тройка была.
Тройка.
Да, тоже как наша тройка. Только те расстреливали, а те давали добро на то, что созрела эта душа для реинкарнации. И после принятия решения вот этого совета, так называемого, значит, еще человек ищет, в какое тело ему вернуться, детское, взрослое и так далее, в зависимости от его степени подготовленности, от его целей, с каким он возвращается на землю. Человек, у которого нет за душой ничего, понимаете, не будет реинкарнировать ему. Это я убежден, что это делают только те, кому есть что поведать человечеству. И да позарез нужно это сделать, потому что это, там сказать, ему надо пройти эти три трудных очень испытания. Понимаете, это не так просто.
Ну, я здесь еще могу чуть-чуть дополнить. Еще...
Давайте, да. Да,
здесь конечно. Дополнение в том, я не стал об этом говорить. В принципе, миров помимо Земли довольно-таки много. И душа на самом деле может быть, как говорится, внедряться и использоваться не только у нас на Земле. И, кстати говоря, очень много таких всяких маньяков, которые есть, это тоже было так написано, это выходцы, которые еще не знают...
Чуть погромче, пожалуйста.
Это вот эти маньяки очень часто те, которые еще не жили на Земле, не знают, как надо жить.
Несчастные
люди.
У меня вопросик.
Ага, вопрос появился.
Один вопросик маленький.
А сам говорил?
Я и говорил, вопросик.
А, у тебя есть вопрос? Это так, я думал, ты говоришь закругляться.
Нет, пора. Господь с вами.
Пожалуйста.
Можете ли вы назвать реального какого-то человека, который был или существует, у которого уровень души, о котором вы говорили, где-то там 8, 9, 10.
Нет.
11 нет?
11 нет, он не говорил.
Ну, тогда Путин.
А? Не знаете, да?
Не знаю. Я знаю только одно.
Что после... А куда же они деваются, если они...
Они уходят так, уже на другие миры.
Вы знаете, извините, я просто 2 минуты на комментарии определенные. Значит, насчет конкретики, чтобы с души, с неба опуститься на землю, вот есть твердое убеждение, что любая замкнутая система, это в технике, в физике, должна быть обязательно обратная связь. И я задумывался, вот какая обратная связь, через чего происходит вот...
Пардон, а как у замкнутой системы может быть обратная связь?
Обязательно. Без обратной связи...
Она и замкнута, это по определению.
Внутри системы он имеет.
Да.
А, без, внутри.
Значит, без обратной связи устойчиво ни одна система работать не будет. Вот это должно.
Для этого надо еще сначала...
Подождите. Не будет. Это истина, которая никто не... Это можно спорить сколько угодно, но это аксиома уже. Так что дело не в этом. Что вот я задался вопросом, что человек умирает и где-то идет разрыв. Где обратная связь? Потому что и насчет рождения ребенка вы сегодня сказали и установили четко это самое. Вот это может быть и научным положением. Я это определил, что до трехлетнего возраста ни один человек в зрелом возрасте, до 6 лет, я еще помню, когда мне было 5 лет, там 6, но любой человек, любой, не помнит, что с ним было до 3 лет.
Никому Красавович.
И поэтому это вот через него, вот его урождение, даже и фантастики были.
Вы знаете, я вам скажу так,
вот это и есть,
я не в курсе дела.
Связь, чтобы... И вот здесь многое становится, даже из того, что вы говорили, о душе, это здесь может становиться на свое место, если говорить вот так.
Вы знаете, у меня нет гипотезы. Если вы ее выскажете, я с удовольствием.
Да. Кстати, какая связь? Положительная, отрицательная, обратная связь?
А это в зависимости от того, какая необходима, какое внутреннее сопротивление.
А кто решает?
Понимаете, здесь еще... Хорошо, здесь... Тогда я еще одну вещь скажу, которую я не сказал. Нет ни одного воплощения души без согласия души.
Совершенно верно.
Кроме как ребенка.
Нет, вообще нет. Любое воплощение души, вот свобода воли как была у нее, так у нее осталось. Ни одно воплощение без согласия самой души не происходит.
Без согласия души какого? Того, куда он внедряется?
Нет, того, кто внедряется. Вас?
Или реинкарнатора, так условно.
Нет, тогда я сейчас скажу.
Да, вот тогда, значит, уточни, пожалуйста.
Есть, знаете, к сожалению, многих тонкостей я, к сожалению, не мог сказать. Значит, есть определенные тонкости. Когда душа начинает вселяться в ребенка, не у всех это получается. Не все души могут совместиться, найти общий как бы язык вот с той душой, которая наследственная. И вот тогда эта душа отвергается. Но само вот это внедрение без согласия человека, причем там интересно другое, что в принципе перед, вот это я тоже не очень хорошо понял, что перед тем, как идет воплощение, перед человеком как бы начинает быть понятно направление развития того человека, который будет он дальше. Направление развития. Основные вехи. То есть, если есть какая-то предопределенность, очевидно, есть какие-то реперные точки, которые вот душа должна пройти в это воплощение.
Слово сказано.
Понимаете? А говорить очень точно.
Анатолий, теперь у меня вопрос. Я все держался, пардон.
Пожалуйста.
Значит, вопрос такой. С вашей точки зрения, каковы основы вот селестиальных близнецов или одноклеточных близнецов? Вот причины сходства не только характеров, но и судеб. Особенно селестиальные, которые родились в один примерно час, день, но в разных концах.
Насчет близнецов, у меня, скажем так, много вопросов есть.
Не сложилось своего мнения?
Понимаете, я читал в совершенно других книжках, это, конечно, это не вне темы своего доклада, что как бы человек при своем пути должен пройти свойство всех знаков зодиака, как бы. Свойства. То есть вот каждый знак зодиака имеет свои свойства. И что человек при своей эволюции должен проходить... Ну, понимаете, это настолько... Вот если уж то, что я говорю, хоть каким-то образом подтверждено статистикой какой-то или что-то, то здесь очень голословно.
У меня такой вопрос возник буквально недавно, только что. Вы сказали, что если ребенку идет душа и не нашли сочувствия, сказали, душа не влазит. Что делать ребенку бедному без души?
Другого так, искать.
Вот некоторые так и рождаются.
То есть не у всех душа есть? Нет. Только у кого вселилась есть. Вопрос. У кого не вселилась
есть. Нет, в основном стараются.
Жить бездушные люди. Что-то есть, а бездушных полно.
Вы знаете, есть вопрос. Такие.
Анатолий, у меня вопрос короткий. Я спрашивал, есть ли какая-то информация о том, как встречался ли человек со своей душой? Я имею в виду совершенно конкретные обстоятельства. Выход человека из коматозного состояния. Когда он своими глазами не видит ничего, но как-то видит себя.
Так, подождите. Я вообще не закрывал. А вот это со стульями, подождите. Ну нехорошо так, нехорошо. Вы уважаете докладчика. Докладчик стоит перед вами. Он еще отвечает на вопрос.
И всю обстановку окружающую со стороны. У него нет никаких болевых ощущений или физиологических иных ощущений. Но в какой-то момент то, что он видит со стороны, пропадает. Он видит уже своими глазами, и появляются все физиологические ощущения.
Конечно.
Не является ли вот это, по вашему мнению, моментом встречи конкретного совершенно человека с его душой?
Ну, конечно.
Вы знаете, я читал о многих таких случаях. Я читал о многих своих случаях вне пределов темы моего сообщения. Я читал. Понимаете, весь вопрос в том, что насколько я был информирован об этой теме, что человек встречается с своим высшим я. Он не душой даже встречается. А вот пока он в коматозном состоянии, у него есть контакт со своим бывшим я. Очень многие люди, которые побывали в таких состояниях, очень часто меняют свою жизнь.
Или вообще не хотят возвращаться.
Да, они не только не хотят возвращаться, но они меняют свою жизнь кардинально.
Да.
Или меняют, или
не меняют. Я опять-таки, значит, дополню в этом моменте. Космонавты, все без исключения. Это было закрытой темой, но когда летчица это заметила. Нет, зачем это? Попович, да, когда она написала книгу, она написала книгу, она все это высказала, все то, что космонавты не решались. Все делегации, то есть все экипажи, которые там побывали, рассказывали одно и то же. Их встречали голоса близких, узнаваемых ими родных людей, которые давали им советы, которые предупреждали их, что они не вовремя появились там. Они слышали многие голоса. Видели непонятные существа, которые, так сказать, ну, там это целая область.
С умерших людей, да?
Как?
Умерших людей.
Да. Своих давным-давно ушедших предков, которые говорили им о том, что они не вовремя. Они слышали массу голосов, и каждый космонавт считал своим долгом предупредить новичка, и впервые посещающего космос, что его это ожидает, чтобы это было не было для него неожиданностью.
Чтобы не пугало.
Пресса об этом не пишет. Наука тоже, она не может сказать по этому поводу ничего путного. Поэтому предпочитает молчать. Но вот Попович, Марина Попович, осмелилась, и все это НЛО над планетой называется эта книга Марины.
Знаете, я могу сказать другое, самый основной вывод с моего сообщения, если хотите. что мир вокруг нас очень не поздно.
Космонавтом не была. Космонавтом был ее муж.
Я сказал летчица. Летчица. Где ты сказала космонавта? Она общается, она с ними. Вот они ей рассказали. Она написала.
Так, ну все.
Я не знаю. Вопрос исчерпан. Мы еще не поблагодарили докладчика. Давай поблагодарим.
Спасибо.
От себя только сказать.